простая истина, если я так грубо. Нет ничего удивительного в том, что Святая Церковь избирает для сегодняшнего чтения Евангелие, в котором повествуется о том, как Господь в субботу, по втором дне Пасхи, проходил засеянными полями, а ученики его срывали колосья и ели, растирая их руками. Потому что это событие происходило в субботу, вот и мы, каждый по своей причине, пришел в субботу в храм. Но в основном для того, чтобы помолиться, конечно, о упокоении души всех тех, кого мы любили и любим, и которые отошли в мир иной, куда и нам всем в скором времени придется собираться, независимо от нашего желания. Почему евангелист Лука останавливается на том, что ученики растирали руками колосья? Ну, все мы знаем, как колос устроен. На этом основана и молотьба, чтобы зерно покинуло колос, потому что человек солому не ест, а только изделие из муки. Поэтому нужно колос обмолотить, а потом смолоть, а уже потом испечь, а уже потом есть. То есть целая такая большая процедура, начало которой вот имитировали апостолы своими руками, изображая жернова. Потому что у них под рукой ничего не было, а есть-то хочется. Потому что, хотя и в древние времена были какие-то придорожные такие всякие учреждения, где можно было поесть, но это не так уж часто, как теперь. Пути были долгие, и вот они захотели есть. Вот таким образом взяли несколько колосьев и из них приготовили такую немудреную, невареную, самую простую пищу. Некоторые из фарисеев сказали: зачем вы делаете то, что не должно делать в субботу? Суббота — это слово так и звучит на всех практически языках мира, и происходит от еврейского слова «шаббат». В русском языке тоже есть слово, ну, говорят так, «шаббаш». То есть, значит, ну все, конец. Конец работе обычно. Делают, делают, потом говорят, ну все, шаббаш. Потому что даже говоря это, не знают, что это слово древнееврейское и означает покой. Как знал каждый иудей, что Господь установил заповедь о том, чтобы 6 дней трудиться, а 7-й день – день покоя. Это не в том смысле, что нельзя там, как некоторые думают, стирать, или мыть полы, или сидеть с ребенком, или там, готовиться к понедельнику, отвечать у доски. Речь идет совершенно о другом. Потому что, ну, это было бы совершенно глупо, если была такая заповедь — сидеть и ничего не делать. Речь в этой заповеди, ее смысл совсем о другом. Не в том, чтобы не работать, дескать, стирать там грех, вышивать грех, там еще что-то грех. Нет. Наоборот, сказано в Писании неоднократно, что Бог любит всякие труды человека. Не может же здесь быть противоречий, значит, нужно это как-то понять. И там сам Господь отмечает, что суббота — это должен быть день, посвященный Господу. Речь идет о том, что в силу того, что человек существо плоское, ему каждый день нужно заботиться и о еде, и о одежде, и о жилище, смотря по сезону, то нужно так устраивать свою жизнь, чтобы хотя бы один день в неделю посвящать Богу. Потому что, конечно, идеал жизни человека это когда каждый день посвящен Богу. Но понятно, что требовать от людей, которые жили 2000 лет назад и больше, чтобы они каждый день посвящали Господу, это было невозможно. Потому что они, во-первых, были к этому не готовы. Это все равно, что маленького ребенка, 7-летнего, посадить в школу и сказать, ты должен учиться 12 часов в день. Это нереально. Для 7-летнего ребенка 20 минут урок может длиться, но не больше. Он больше не сможет усвоить и так далее. Все остальное это перегрузка для него. Скажи здесь. Речь шла о том, что хотя бы один день. А с какой целью? Чтобы человек не забывал о Боге. Чтобы человек хотя бы один раз в неделю вспоминал, что помимо еды, одежды, существует еще нечто очень важное. Это его душа. И взаимоотношения этой души с Богом. Через молитву и через жертву. Вот в те времена люди понимали только две формы вот таких взаимоотношений. Что мы можем молиться Богу, и мы можем что-то Богу пожертвовать от того, что у нас есть. До сих пор из всех тех людей, которые веруют в Бога и имеют о нем какое-то понятие, они так и делают. Хотя с тех пор минуло 3500 лет, как была дана эта заповедь. То есть вот у большинства верующих людей какие взаимоотношения с Богом? Иногда в случае обычно нужды. То есть без нужды кто что будет делать? Да ничего. Только когда есть нужда, тогда человек что-то делает. У человека возникает потребность помолиться Богу. Иногда в течение целой жизни это случается раз пять или два. И человек это запоминает, потому что ситуация была такая острая, и Бог ему помог. Вот мне однажды один такой рабочий человек, я даже не знаю, жив ли он или нет, он рассказывал, как они через дуло целились в немецкие танки, которые были в расстоянии 30 метров. Вот. И он говорит, я так молился Богу, чтобы только живым остаться. То, что приказ о том, что им надо отступать еще 2 недели назад, до них не дошел. То ли вот человеку этого, которого послали, убили, а то ли он просто не пошел, испугался. Всякое бывает на войне. Вот. И страх был страшный, потому что танков было много, а орудий всего 2. И вот они с помощью 2 орудий сорвали целое танковое наступление и получили даже все по ордену Красной Звезды. Вот. Такой был случай. Но он запомнил на всю жизнь, как он молился Богу. Я, например, тоже вот помню, как однажды в детском саду, когда я был на 5-дневке, я очень молился Богу. Потому что меня там обижал один мальчик. Я помню этого мальчика, помню, как его зовут, его фамилию, хотя мне было всего 3 года. Но мне никто не мог помочь, кроме Бога. Меня никто этому не учил, как молиться. Но как я молился, я запомнил на всю жизнь, и что Бог мне помог, это я тоже запомнил. Вот это первое взаимоотношение. А второе, это, ну, что-то Богу пожертвовать. Иногда что-нибудь храм принесет, вот свечку поставит и так далее. И вот в такой форме, эта форма очень древняя, ветхозаветная, удовлетворяется большинство людей. Время от времени в душе такой возникает импульс помолиться Богу. Ну, там, например, настала родительская суббота. Есть даже определенная часть людей, посещающих церковь, которые ходят в храм только в родительскую субботу. И больше вообще никогда. Почему? А потому что потребности нет. Потребность помолиться за того, кто умер и кого я любил, за мать или за отца, или, может, за брата. Обычно за тех, кого жалко. С другой стороны, жалеть их нечего, потому что их сейчас жизнь полегче, чем наша. Им не надо ни работать, ни есть, ни одеваться. Живет одна душа тут. Никаких таких земных хлопот, болезней там, на том свете, нет. Но вот эта жалость к ним, это и есть выражение нашей любви. И вот любовь наша к ним, она понуждает нас приходить в храм. Это не значит, что мы христиане. Потому что, если бы мы жили в другой какой-нибудь стране, ну, например, в Индии, мы бы совершали всякие индийские обряды, которые полагаются по этому случаю. А если бы мы жили в Китае и были бы китайцы, мы совершали бы китайские обряды. А если бы были японцы, то мы бы совершали японцы. Вот и все. Поэтому наш приход в храм, он никак не связан с Иисусом Христом. Да простит меня Господь, но большинству из нас до Иисуса Христа нет абсолютно никакого дела. И то, что он распялся на кресте, мы это прекрасно знаем. Но нас это не волнует. Нас это волнует меньше, чем атмосферное давление. Потому что оно влияет на сосуды нашей головы, и мы испытываем некое неудобство. Вот такая погода на улице, это для нас более важно, чем то, зачем существует церковь и почему мы молимся вообще о усопших? И вообще, как взаимодействуют эти два мира? Мир живых и мир, мы не говорим, мертвых. Потому что человек, даже если он хочет очень, а некоторые люди очень хотят, и топятся, и давятся, и травятся, и там режут себе вены, и некоторые с Эйфелевой башни прыгают. Это трудно, теперь там такие сетки сделали, чтобы не прыгали. И под колесом метро, и под электричку. Некоторые, даже не думая о шофере, бросаются под автомобиль. Но это бесполезно. Умрет только тело, а душа будет все равно жить. Вместе со своими проблемами, несчастьями, горями. И так далее, и так далее. Выхода в этом все равно нет. И все равно каждой душе уходить в тот мир, в другой. Но мы и об этом не думаем категорически. Только ради Бога выздороветь, пожить подольше. И вот это главная задача. И чтобы все вокруг, из тех, кого мы любим, никто бы не умирал. Вот такая у нас степень нашей религиозной жизни. В этом нет ничего такого, плохого, чего-то такого особенного, так как мы живут все люди на земле. Кроме одной категории. И эту категорию людей был такой город, он и сейчас есть, называется город Антиохия. И в этом городе эти люди сами стали называть себя 2000 лет назад тому, без малого, христиан. Что это такое вообще христианство и что это за люди? Это люди, которые стали последователями Иисуса Христа, которые как бы заинтересовались своей душой, куда она пойдет после смерти тела, заинтересовались тем, что такое грех, как от греха спастись, как подготовиться к смерти. И вообще, что такое смерть. И тогда они стали искать ответ на этот вопрос. Этот ответ существует только в одном месте. Это церковь. Почему? Потому что Христос пришел на землю, чтобы эту церковь основать. И у церкви много разных функций. И очень даже таких замечательных. Вот, если бы не церковь, у нас с вами не было бы письменности. Вот у кавказских народов нет письменности. Хотя так же прожили от Адама тысячи лет, а ее нету. У нас бы не было архитектуры, вот у кавказских народов, ее нету. У нас бы не было музыки, ничего такого не было. Ну, конечно, на какой дудочке играли там, или натянули три струны, и так вот какой-нибудь казахский абай играли такие простые песни. Потому что музыка у всех народов есть, даже вот есть такая японская музыка, которая извлекает звуки из одного бревна. В разные концы бревна стучат, и получается какая-то музыка. Вообще даже очень интересно. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Хотя долго слушать невозможно, потому что в это надо очень так вникать. Потому что даже вот такие вещи, к которым мы привыкли, все из церкви. Все искусство из церкви, вся литература, музыка, все то, что радует нашу жизнь вообще. Даже, как это ни странно звучит, даже кино и то из церкви. Потому что, как раньше кино называли, движущиеся картины. Ну а картины-то из церкви. Так что это просто, хотя искусство нельзя назвать, кино назвать искусством в полном значении этого слова, это такое, ну как бы, для простых людей. Скорее это бизнес такой, вот, чем искусство. Хотя искусство во всем есть, даже гвозди забивать, один умеет, другой нет. Поэтому можно сказать, что тот, кто умеет, он обладает искусством забивать гвозди. Но это не слишком такое уже высокое искусство. Зачем я обо всем этом так долго говорю? Ну, во-первых, конечно, по должности. Я это говорить обязан. Если я не буду это говорить, с меня Господь спросит, почему ты молчал? А если я говорю, то я уже снимаю с себя ответственность. Господь уже с меня не спросит, а Он теперь спросит с вас. Понимаете, какая хитрость? Я ответственность, которая лежит на мне, если бы я молчал. перекладываю на вас, которые слушают. Теперь вы уже никто не ответится. Потому что я делаю попытку рассказать о том, что такое есть христианство. Конечно, чтобы рассказать человеку о том, что такое есть христианство, например, 100 лет назад люди этим посвящали 14 лет своей жизни. 4 года училища, 6 лет семинария и 4 года академия. И при этом еще нужно читать дополнительную литературу. Вот. Стопка этой литературы от пола, это примерно вот столько. Тогда будешь знать теоретически только, что такое христианство. А еще нужно это все практически. Потому что если ты прочитаешь учебник гармонии, то ты еще не музыкант. Ты вообще еще никто. Ты просто немножко разобрался, как из этих вот ноток складывается, оказывается, музыка. Вот, больше ничего. А самому это все, чтоб сделал, чтоб прозвучало, это совсем другая жизнь. Так вот, почему же фарисеи возмущались тем, что ученики растирают зерна? Ну какая чепуха! Что этому полю будет убыток? Да при любой молодьбе какая-то часть зерен все равно пропадает. Втаптывается в землю, и что съедят несколько десятков зерен? Нет, дело не в том, что они, вот, так сказать, взяли то, что им не принадлежит. Нет. А сама вот эта работа их возмутила. Скажи так, в субботу-то не положено работать, а ты работаешь. Это ж грех. А это не грех. А грех другой. Грех – это учить неправильно. Вот фарисеи учили неправильно. А апостолы делали самую простую вещь. Захотел поесть – поел. А что тут такого особенного? Любой человек, представьте себе, вот он голодает, там 4 дня не ел, и очень хочет есть. И кладем ему буханку хлеба, говорю, ну, вот сейчас суббота, надо тебе еще 5-й день поголодать, а тогда на 6-й день съешь, то сейчас не положено. Что за глупость? А это твой сынок, допустим, попадет в яму, или его копытом ударит лошадь, и будет открытый перелом. Сынок, ты полежи до воскресенья, а потом я тебя отвезу в травмопункт. Ты можешь пока кровью истекать и так далее. А потом, вот, когда день кончится, в субботний, я тебя перевяжу, скажут, что фашист, или садист, или безумец. Вот получается так. Вроде бы заповедь Божия, а она противоречит нормальным человеческим чувствам. Может так быть? Не может. Разве может Бог давать заповедь, в которой содержится совершеннейший абсурд? Нет. Бог разумнее человека. Значит, за этим что-то стоит. Стоит совсем другое. Неужели Христос зашел на крест? Бог стал человеком, чтобы мы поминали своих близких за упокой. Представим себе, зашел в храм какой-то человек, даже не мусульманин, даже не безбожник, а вообще просто никто. Вместо религии у него и в голове, и в сердце просто, ну, как белая бумага. Больше ничего. Ну и что? Он напишет несколько имен, даст туда, пожалуйста, бесплатно, денег можешь не давать. И что в мире изменится от того, что человек грамотный исписал бумагу карандашом, написав какие-то имена. Что от этого изменится? Ровно счетом ничего. Абсолютно. Что может изменить? Изменить может, если мы помолимся за этих людей. Господи, упокой их душу. Или, Господи, прости им грехи, которые они совершили тогда, когда жили на нашей грешной земле. Да, это уже просьба к Богу. А мы, хотя и заблудшие его дети, но все-таки дети. И вот если он услышит нас, и если он действительно упокоит их душу, хотя бы на какое-то малое время, и если они сами услышат, что мы за них молимся, да, тогда очень многое в мире изменится. Когда письмо приходит в тюрьму, с волей, и человек читает, у нас дома все хорошо, правда, Манечка заболела, зарплату за этот месяц мы не получили, но обещают к следующему. Но у нас запас еды есть, электричество в этом месяце у нас не отключали, все хорошо. Корова отелилась, большой урожай яблок. От этого сократился срок пребывания в тюрьме? Нет. Но от этого великая радость, что он получил письмо. Он знает, что там происходит. Ему на душе становится легче. Вот от нашей молитвы становится легче. Не от записки. Это акт формальный. А сколько мы туда вложили своего собственного сердца? Сколько молитвы и труда? Вот для чего Господь основал церковь. Чтобы мы прикладывали свое сердце и душу к нашей молитве. Неформально. Что там, заказал, заплатил, за меня все сделали, не понимаю чего, но ушел довольный. Сделал все, что положено. И вот здесь как раз в этом отрывке из Евангелия от Луки описывается и этот вот такой конфликт. Эти говорят, ты делаешь то, что не положено. А он объясняет, что Господь есть Господин субботы. Я сам Бог. И я сам установил эту субботу. И я сам своим ученикам разрешаю нарушать эту субботу. Почему? Потому что не человек без субботы. Вот прошло какое-то время, мы субботу тоже почитаем, это отдельный праздник, и служба всегда в субботу другая, чем в будни. Субботний день праздничный, но все-таки главный день для нас это воскресенье, потому что Христос воскрес, это малая Пасха, мы каждое воскресенье Пасху празднуем. Может быть, кто-то из вас об этом не знает, думает, Пасха это в апреле бывает, там в начале мая. Нет. У нас, дорогие мои, каждую неделю Пасха. Она так и называется. Если кто не знает, скажу. Воскресение. Воскресение чего? Господа нашего Иисуса Христа. Вот этот праздник. То есть пока мы там дома сидим, в церкви Пасха. А нам до этого часто дела нет. Мы ждем субботы, родительской. А почему так? Да очень просто. Бога-то мы не знаем. Христос-то нам чужой. А мама с папой, которых мы поминаем, или дети наши, это нам родные. А, это неправильно. Потому что Бог тоже наш родитель. Не только мама и папа нас на свет произвели. Мама и папа нам дали только тело. А душу создал каждому из нас свою Бог. Поэтому это хорошо, что мы не забываем отца и мать и приходим за ним молиться. Это говорит о том, что мы дети благодарны. Это говорит о том, что мы чувствуем свою вину, потому что ни один ребенок никогда не может отплатить отцу с матерью за то, что они для них сделали. Потому что каждая мать, особенно отец, они, конечно, очень много делают для нас, а когда мы готовы им уже чем-то компенсировать их затраты, они уже умирают. То у нас есть такое чувство неудовлетворенности. А как его компенсировать, это чувство? Только помолять. Но да, отец и мать нам дали тело. Но душа-то важнее тела. Наше тело сгниет. У кого на Ваганьке, у кого на Пятницком, у кого в Митино, у кого в Домодедово, а некоторых в крематории, в Николо-Архангельском. А вот душа-то наша будет жить вечно. И пойдет наша душа после смерти не к папе с мамой. Может быть, мы больше никогда не увидимся. Потому что будем там, на том свете, в разных местах. А вот на суд Божий пойдет каждая душа. Это безусловно. И вот об этом нам надо задуматься. Так ли мы благодарны, как требуется, к Богу, который нас питает, кормит, который нам дает вот в таком зимнем, холодном краю. Мы живем, но мы живем в тепле. Мы не топим ни печей, не колем дрова. Некоторые вообще живут задарма, на пенсию. То есть вообще ничего не делать. Пришел, получил, еще ругается, что не вовремя и что мало. Вообще, вот это, ведь эти деньги откуда берутся? Это кто-то заработал и тебе их дали. Пусть мало, но это же из воздуха. Это все равно хлеб-то кто-то посадил, его кто-то смолотил, и из него кто-то испек. Электрическая печь, где пекли, ведь это электричество кто-то добыл, значит, не ты добыл. У тебя же дома русской печи нет, чтобы ты сам себе испек хлеб. А масло, а мясо, ты корову держишь у тебя в квартире, а что ж ты мясо ешь? А, это сделал другой дядя и совсем другая тетя. Они, может, там и грязные, и пьяные, и там не знаю какие, но они кормят, а ты ешь и ничего не делаешь. Ну, хотя поблагодарить Бога за то, что Он так вот устроил, что ты ничего не делаешь, но ты хоть не голодный, это надо? Надо. Это справедливо? Это справедливо. И помолиться за тех людей, которые тебя кормят, поют, одевают, надо? Надо. Поэтому самая главная служба, которую установил Господь и которую мы сегодня совершаем, называется Евхаристия. В переводе с греческого значит благодарение. Господь научил своих учеников, что не реже, чем раз в неделю, именно в воскресный день, люди, христиане во всем мире, собирались в церковь и за все благодарили Бога. И не только Бога, а вообще всех. Всех, кто нас кормит, поет, всех, кто нам помогает, и наших детей, которые, если нам они оказывают помощь и радуют нас, внуками, и за всех, и за все надо благодарить. Непрестанно. А зачем это надо? Чтобы наше сердце умягчалось. Потому что благодарность это такое замечательное лекарство для бессердечного человека. Благодарность, она будет умягчать наше сердце. и может умягчить до такой степени, что наше сердце наполнится любовью. Вообще, не только к каждому человеку, но даже и к тем людям, которые нас не любят. Потому что от них тоже есть нам некоторая, иногда даже большая помощь. Ну, может быть, об этом в другой раз. Вот тогда мы сможем быть учениками Христова. Потому что Господь нас этому хочет научить. Поэтому, как в каждой школе, есть всегда первый класс и есть всегда первый урок. Но чтобы в школе чему-то научиться, а церковь это действительно отчасти школа. Церковь это и школа, церковь это и больница, церковь это и кормилица, церковь это и мать. Даже в третьем веке Киприан Карфагенский сказал, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если ты в церкви равнодушен, а некоторые так считают, да, Бог есть, Он у меня в душе, а зачем в церковь ходить? Так знай, что в душе у тебя не Бог, а какое-то совершенно другое существо. Если не страшно, могу сказать, что у этого существа даже есть рога и копыта. И такой не очень длинный хвост. Это существо довольно противное. И многие алкоголики даже видят это существо. Причем алкоголик любой национальности. Хоть бразилец, хоть гренландец. Когда они ему являются, эти существа, которые у них в душе, они видят, что это вот небольшого роста существо, противное, всегда с рогами, всегда с копытами, всегда с хвостом. И часто такое зеленовато-сероватого цвета. Ну вот как бетон, из которого делают наши дома. Поэтому нам приходится их красить, потому что этот цвет ужасный. Этот цвет совершенно противоестественный. Вот. Но мы строим такие дома, потому что у нас и внутри так все серо. Вот так вот серовато-зеленовато. Вот поэтому жизнь у нас такая тошная. И даже вот то, что мы хотим иногда купить, и вот уже купили, то радость бывает несколько секунд. А вот когда до дома донес, вообще радости нет. Радость, она вообще исчезла. Потому что нет любви. Она иссякла. Так вот, Христос хочет научить нас любить. Потому что тот мир, куда душа наша пойдет, это мир любви. Это царство Божие, а не царство дьявола. Царство того Бога, о котором мы не имеем никакого представления. И это очень печально. Поэтому я бы советовал всем нам в этом смысле поторопиться. Ну, надо Евангелие, конечно, читать. Из этого мы много почерпнем. Но я понимаю, что этот призыв бесполезен. Ибо 85% жителей Земли читают неспособны. Для них это слишком тяжелый труд. Поэтому, пока ходят ноги, хотя бы по воскресеньям приходить в храм как в школу. Эта школа такая, знаете, ну, для умственно отсталых, которые не могут каждый день ходить в школу, ну, хотя бы раз в недельку, на полдня. Тогда все-таки через годик что-то мы поймем. И уверяю вас, то, что мы поймем, это будет очень важно для нашей души. Это нужно совершенно не мне. А так, чем больше народу в храме, тем мне и всем остальным здесь присутствующим только тяжелее. Ни о каких доходах тоже речи нет, потому что, пожалуйста, если тебе жалко, то все бесплатно. Ну, кроме книг и свечей. В это вложен труд, электроэнергия, воск, парафин. Это стоит денег. Тут ничего не поделаешь, приходится продавать за деньги. А все остальное, пожалуйста. Нельзя молитву купить за 3 рубля, за 5 рублей, за 7. Что, молитва за 25 рублей шибче, чем за 10? как это измерить, на каких весах? Это совершенно невозможно. Поэтому только усилие собственного сердца. И как каждую мышцу, если мы хотим, чтобы она действовала продуктивно, была сильная, здоровая, надо ее упражнять. И самая главная мышца в нашем, даже теле, это мышца сердечная. Человек может жить без ушей, без глаз, без мозга, какую-то часть времени без почек. Но если остановилось сердце, все, через 4 минуты ты покойник, можешь не сомневаться. Сердце. И вот в сердце находится наша душа. И вот о ней нам нужно заботиться. И когда мы молимся о наших усопших, они воспринимают наш молитву и на сердце, душой, а не ногами, руками. Это все давно уже червячки съели. А это только их духовная составляющая, которую создал Бог, о котором мы неблагодарные, неученые все время забываем. А Бог нет. Чтобы мы о нем не забывали, он 2000 лет тому назад ровно. Об этом сейчас любой буддист знает, любой безбожник знает. Еще 5 лет назад никто не знал, в каком году родился Иисус Христос. Даже верующие люди просто в голову не приходили. А теперь во всем мире нет ни одного человека, ну кроме грудных детей, которые не знали, что Христос пришел на землю 2000 лет назад. И не просто пришел, но очень много чего и сказал. А ученики записали то, что он сказал. Вот представьте себе ситуацию. По земле, как обычный человек, ходит сам Бог, который создал и небо, и землю, и воздух, и воду, и землю, и плазму, и таблицу Менделеева, и клетку, который создатель всех наук и самого человека, который вечен и наш создатель. И он нечто говорит людям, а им это неинтересно. Ну и что нужно сделать с этими людьми? И вообще, люди ли они? Что в них людского? Например, собака бегает, она не понимает. У ней на это нет ума. Но ведь Бог нам дал и ум. Не для того, чтобы мы в политике ориентировались. Нет, не для этого. Ум нам дан для познания Бога. В этом его смысл и сила. И если мы этим не воспользуемся, то кто мы? Этот человек, который всю жизнь собирает деньги в чулок, а потом, когда он умер, случился пожар и все сгорело. Сколько в земле уже тысячи лет люди находят клады? И золото, и серебра. Вот бедный копил и ничем не воспользовался. Так и мы. Нам Господь дал ум и сердце. И если это все пройдет впустую, значит дар это был напрасный. Бог-то хотел, чтобы мы были людьми, а мы так и остались бессмысленными животными. Вот как обидно. Ему обидно. За нас, как отцу. Понимаете? Бывает так. Отец профессор, а сын пьяница. Знаете, как обидно. Страшнее ничего не придумать. Или мать работящая, а дочка бездельница. Как ей обидно. Так Господь, это сама любовь. Иоанн Богослов говорит, Бог есть любовь, а мы? А мы живем как собаки, грыземся и все. И как же ему обидно. Поэтому он послал своего единородного сына на землю, он стал человеком, чтобы научить нас любить. Ну пусть хотя бы не всех, но хотя бы для начала кого-то, потом может быть еще кого-то. И так потихонечку, может быть,
сила любви нашего сердца может расшириться. И тогда мы все больше и больше будем похожи на людей. Тогда Господь, может быть, и возьмет нас в свое царство, царство любви.
Потому что весь смысл нашей жизни не в том, сколько мы продуктов питания переварим в навоз, и сколько мы съедим таблеток, и сколько у нас будет тряпок в нашем шкафу, и там прочее, прочее, прочее. Не в этом. А войдет ли наша душа в Царство Божие или не войдет? Вот давайте все об этом покрепче подумаем, и не только сегодня, а будем почаще вспоминать. И не только по поводу, когда вдруг нам Бог понадобился. Ой, батюшка, моего сына схватили вот в тюрьме, как надо помолиться там. Вот мою дочку там муж бросил. Вот там мне сказали, что у меня онкология. А ты что думаешь, вечно жить? Или думаешь, инсульт это лучше рака? Хорошо, давай. От какой болезни ты желаешь умереть? Чтоб тебя поезд сбил, трамвай переехал. Что ты хочешь? Все равно умирать. Ты что, хочешь выбирать, от чего тебе умирать? Это за тебя все будет решено. Будет та болезнь, которая наиболее способствует спасению твоей души. Сразу ли умрешь, помучаешься, ну и, конечно, родственников помучаешь. Вот, или там, кто как, у всех все по-разному. Это Бог решает. А мы и это хотим решать. Мы все недовольны. Там закололо, тут болит. А что ты хотел? Поэтому не только тогда, когда нам угрожает или нашему какому-то любимому человеку смертельная опасность, нужно к Богу обращаться. Но и тогда, когда у нас все хорошо. Хорошо воспитанный человек, это значит человек, способный на благодарность. В ответ на добро, которое он получил, он, если не может отплатить, то хотя бы сердечно, как мы выражаемся, благодарит. Или еще говорим, от всей души, нашей такой маленькой, такой скукумженной, сморщенной, грешной, больной души, но от всей. Благодарить. Хотя бы это. И уже это будет великое благо. А не так по-хамски. Как будто вообще это весь мир мой. Кто-нибудь из нас в этом мире что-нибудь сделал, хотя бы какую-то бабочку, или червячка, или ржаное семя. Что мы сделали в этом мире? Так, испоганец испоганили, это да. А сделал что-нибудь хорошее. Так что на то, чтобы сделать хорошее что-то, у нас немного времени. Был такой доктор Газ, на его могиле написано «Спешите делать добро! Спешите!» А у него это добро доходило до такой степени, что когда вор замерзал на улице, он отдал ему меховую шубу свою. Кто из нас вору добровольно отдаст меховую шубу, потому что ему вора жалко. Да никто. Скажет, сам пропился, сам и мерзнет. И ни до кого. А чтоб свою, да теплую, да двухстороннюю мехом и туда отдать. И не какому-то хорошему человеку, приятелю, который меня там 60 лет от смерти назад спас, а вору. И он это делал не раз в жизни. А каждый день. Сам в тюрьму пошел для того, чтобы лечить людей таких преступников. Почему? А потому что ему было их жальче всех. Жальче всех. Потому что они самые несчастные. И в России раньше, сейчас уж нет, конечно, мы все советские люди, а не русские. Но когда наши дедушки, бабушки были русские, не называли, вообще слово преступника оно не существовало. Про них говорили несчастных. Несчастных. И когда их вели, этих несчастных по улицам, вели по Владимирке на каторгу в Сибирь, народ скапливался и все им давали кто хлеб, кто теплые вещи, этим несчастным, они в кандалах шли, эти убийцы, воры там всякие. Вот какое было отношение. Почему? Потому что тогда люди были христиане. Вот. Потому что у них было в сердце жалость. А жалость – это и есть любовь. Если человек никого не жалеет, у него в сердце нет любви. И чем большее количество людей мы способны пожалеть, тем, значит, больше в нас любви. Так что это определить довольно просто. Так что надо нам стремиться к этому. И чем большим людям мы с вами окажем любовь, тем больше количество людей и на похоронах нам придет, и будут за нас молиться. А если ты никому не сделал в жизни добра, то за тебя молиться никто не будет. Ни в какую родительскую никто к тебе не придет. И могила твоя зарастет. И все будет все время некогда. Некогда. Почему так бывает? То одна могила вся в цветах круглый год, а другая заброшенный крест некрашенный. Почему одним некогда, а другим есть когда? Это зависит от того, сколько человек сделал любви. То, что если мне человек оказал любовь, я не смогу забыть его могилу. Я не смогу забыть, помолиться о нем. То, что я у него в долгу, мне совесть не позволит. А если он мне чужой, Маша, Петя, Катя, Маня, да хоть там 140 человек напиши. Ну я прочитаю, конечно, по должности. Но я же не знаю, кто этот человек. Это каждый из нас, который знает, за этим именем чья стоит судьба. Вот он должен молиться. Вот смысл-то в том, что мы здесь все собрались. Помоги нам в этом, Господи.